Привет, я в этом коротком наброске хотел сказать несколько слов о том, что меня мучает вот эти последние дни, то самое в первые дни июня, вот прямо начиная с 1 июня, с дня, который теперь войдет в историю не только как день защиты детей, но и как день неспособности России защитить свой стратегический авиационный аэродром. Вы понимаете, о чем я говорю? Эту специальную операцию украинских специальных сил, украинской разведки военной, будут наверняка изучать потом в разных военных заведениях, как, впрочем, будут изучать и всю историю войны, которую Россия развязала в Украине. Потому что ничего такого доселе не случалось. Но я хотел бы начать с другого. Знаете ли вы, что в русском языке, оказывается, мне молодежь сказала, появилось новое выражение «выложить в трусы». Не очень красиво звучит, правда, немножко напоминает «наложить в штаны». И даже есть что-то общее между двумя этими выражениями, но все-таки есть большая разница. «Наложить в штаны» – это чисто русское выражение. «Выложить в трусы» – это, оказывается, пришло из английского языка, точнее, из американского. Но известно, что русский язык активно пополняется иностранными словами. Как бы это ни бесило депутатов Государственной Думы, всяких Пискаревых и прочих, которые только что вот запретили деятельность Британского Совета, культурологической организации. Ну, понятно, чем думские эти занимаются, все клоуны, бог с ними. Так вот, русский язык активно заимствует в разных языках слова. Компьютер, факс, принтер, интернет и все это такое. Это слова русские теперь, но когда-то пришли из английского. Так вот, трусы это тоже. Потому что трусы, оказывается, это название трамповской собственной социальной сети Truth Social. Трус. Выложить в трусы это выложить в эту соцсеть. Чем это занимается? Кто занимается этим делом? Товарищ Трамп. И вот товарищ Трамп только что выложил в трусы пересказ своего разговора с Путиным. Потом что-то ему не понравилось, или он испугался, стер. Потом выложил чуть-чуть поправленное, исправленное. И из этого выложенного Трампом в трусы все поняли, кому интересно, что Путин снова вертел американского этого фуфлагона на среднем пальце, как делал это уже несколько раз до этого. Потому что все становится понятным сразу. Трампу очень нужен Путин в борьбе с Ираном и, может быть, в борьбе с Китаем. И он боится что-либо серьезное сделать, чтобы расстроить этого московского паренька. А московский парень, чувствуя свою силу, откровенно издевается над этим крашеным американским пижоном, показывая, что ничего ты со мной сделать не сможешь. Это метод, который Путин применяет уже много раз. И перед этим трамповским разговором с Трампом то же самое было видно в тексте меморандума в так называемых мирных переговорах между Россией и Украиной, состоявшихся в Турции. Те, кому интересно, те, кто внимательно читал весь текст российского меморандума, Россия, как вы знаете, его придерживала до самого конца, демонстративно заявляя, что мы ничего раньше времени говорить не будем, мы все предложим украинской делегации на переговорах и так далее. Парадокс. С одной стороны, переговоры с делегацией другой страны, а с другой стороны, в тексте меморандума каждая фраза говорит о том, что Украина не является государством или не должна являться государством. И весь этот меморандум предлагает комплекс мер, которые ведут к полному уничтожению государственности Украины как таковой. Там есть вещи, над которыми даже смеяться не смешно. Настолько они демонстративно или глупые, или наглые, или одно и то, или одно и другое вместе. Поскольку Украине предписывается делать все подряд. Войска вывести, иностранцев всех выгнать, никаких иностранных контролеров проверяющих. Нет, ну можно почитать. Это абсолютно демонстративное указание на то, что Украина не является государством. И в том числе указание на то, когда и где должны быть какие выборы, и что эти выборы должны привести к новых людей во власть. Иными словами, прозрачный намек на то, что нынешние люди во власти, начиная с Зеленского, к которому у Путина личная ненависть, неприязнь и ненависть, они во власти не будут. Значит, Россия поставит своих. Там все слишком ясно читается, но я обратил внимание на одну статью в этом российском меморандуме. Это пункт забыл какой, о том, что стороны не предъявляют взаимных претензий по устранению последствий войны. Это находится за, вообще за обсуждением границ добра и зла. Это, на мой взгляд, вполне преступная мысль, потому что все знают, насколько несоразмерен урон, понесенный Украиной и Россией в этой войне. Все знают, кто начал эту войну. Все знают, на территории какой страны она идет. И все знают, какое количество, не только людей гибнет каждый день, какое количество снарядов и мин и всякого прочего добра, зарядов, летящих с дронов, взрывается на территории Украины, какое количество объектов разных разрушено, в том числе мирных, в том числе медицинских учреждений, какой процент энергоструктуры весь всей поврежден и разрушен полностью. Все это прекрасно знают. Россия демонстративно заявляет о том, что она ни в чем этом участвовать ни в каком восстановлении не будет, если будет принят тот текст, который на меморандуме был предложен в Стамбуле. В открытую в этом тексте не говорится, но на самом деле подразумевается, если не хотите, будем продолжать воевать, наш ресурс бесконечен, будем продолжать засыпать вас снарядами, минами, дронами и чем угодно еще, ровно столько, сколько захотим, потому что у нас всего очень много. Ну, конечно, естественно, у России всего очень много. Количество взрывчатки, которое производится на российских заводах, а вся территория России уставлена пороховыми заводами, оружейными заводами, вся территория. Как Петр I начал в 1715 году, открыв пороховой завод в Петербурге, в пороховых, район города, потому так и назван, так и продолжается. Казанский пороховой завод, гигантский предприятие, может быть, самое большое даже по выпуску всяких вот взрывчатых веществ в России, чуть не в 25 раз нарастил за последние 4 года поставки только из одного там Узбекистана, из Ферганской области, то есть из тех регионов Средней Азии, где выращивается хлопок. Хлопок – это целлюлоза, нитроцеллюлоза – это основа порохов. Не говоря уже об импорте из Китая, Россия набита взрывчатыми веществами под самое вот так, и все это обрушивается на Украину, так или иначе. Конечно, Украина отвечает как может, но сил-то гораздо меньше. Так вот, я когда смотрю на картинки войны, периодически натыкаюсь на одно и то же изображение из 2022 года, лето-осени, кусок поля под Харьковом. Это во время боев вокруг Харькова. Километровый участок, он описан и исследован, квадратный километр, на котором 480, кажется, воронок от различных взорвавшихся штуковин, разных снарядов. Это абсолютно такой лунный пейзаж. И под воздействием войны, считайте, оказалось вот там меньше половины, но больше трети территории Украины. Вот это все, где полностью снесенное в ноль, как в Донбассе, где с тяжелыми следами войны, Россия не собирается никак участвовать в этом восстановлении, если верить этому меморандуму. И тут на память, знаете, что приходит? Информация вот какая. А самый страшный из войн нового времени, случившийся в 20 веке, Первая мировая война, я помню, самый страшный по сравнению со всеми предыдущими веками человечества, Вторая мировая перекроет. Так вот, в Первой мировой войне был такой эпизод, длившийся почти целый год, со словом «Верден». Он связан, Верден – это малюсенький городок, французский, там 15, наверное, или 20 тысяч жителей, на северо-востоке Франции, туда, где граница с Германией. И события, которые там продолжались весь 1916 год, от самого начала до самого конца, называется Верденская битва или Верденская мясорубка, по-разному, Верденская вакханалия, как угодно. Это фактически одна битва позиционной войны. Это то, что сегодня во многом напоминает события на востоке Украины и на севере теперь Украины. Так вот, за эти 300 с лишним дней стороны перемололи в покойников почти полмиллиона своих солдат. Вместе с ранеными и контуженными там число приблизилось к 1,5 миллионам. Стороны не сдвинулись ни в одну, ни в другую сторону армии. Цель была у немцев пробить в этом месте оборону французов для того, чтобы дальше как бы расшить армии союзников и выйти к Парижу. Мысли сегодняшней России против сегодняшней Украины похожи. Так вот, там было выпущено такое количество снарядов. Это была первая битва с массовым использованием артиллерии. И плюс ко всему еще огнеметов и отравляющих газов. Все такое, полигон на живых людях. Так вот, столько было выпущено, что была назначена или объявлена красная зона по окончанию войны. Даже слова похожи на то, что сегодня используется в описании войны в Украине. И эта красная зона там на 1200, по-моему, 1500 квадратных километров. Там было запрещено землепользование Конечно, народ потихонечку пытался, но случаи подрывов на неразорвавшихся снарядах, на минах, случаи отравления водой из источников были постоянными. Там было запрещено строительство, запрещено землепользование и все такое. И до сих пор есть еще маленький участок, где не рекомендуется, например, пить воду из каких-то там источников, допустим. Потому что до сих пор этот пейзаж, сначала десятки лет он был абсолютно лунным. В интернете можно найти фотографии. Это и сегодня сплошные вот такие заросшие всякой мелкой зеленью холмы. Потому что это все было сплошняком покрыто железом от разорвавшихся снарядов и всякой химии и всем остальным. И эти картинки напоминают картинки сегодняшней украинской войны. А сколько от взрыва одного артиллерийского снаряда всякой дряни попадает, это химики скажут. Там же и сама чугунный корпус, и там и медь, и сера, и что там только еще после того, как взрывается, и какое количество ядовитых газов выбрасывается в этот момент, сколько килограммов выбрасывается или кубометров во время взрыва снаряда какой-нибудь там 155 миллиметров, 152 миллиметра, и все это оказывается в воздухе, не говоря уже о том, какое количество мин маленьких противопехоток вот этих, вот они размером с ладонь, примерно даже может чуть поменьше, который называется «Лепесток». Это в свое время советские сперли у американцев, подсмотрели, украли, копировали, как угодно. Потому что американские мины один в один. Так вот, сколько их там валяется, никто не знает. А каждая такая мина – это отрывание ноги или отрывание пальцев на ноге, то есть инвалидизация человека. И это косвенный удар по экономике противника. Потому что противник должен будет этого человека лечить, содержать, платить пенсии, соцстрахи и так далее, то есть удар по финансам. Такая зверская штука. Все приличные страны по поводу противопехотных мин говорят о ее нехорошо, но далеко не все ратифицируют договор об их запрещении. И очень часто это единственный способ спастись обороняющейся стороне. Так вот, сколько там противопехотных мин лежит, никто не знает. Я вам могу привести один пример. В Камбодже, помните, там тоже коммунисты устраивали свои кровожадные праздники в 70-е годы, Пол Пот и прочее. Потом была гражданская фактически война, которая продолжалась очень долго. Прошло 30 лет по окончании этого дела. До сих пор люди подрываются на минах постоянно. До сих пор там международные акции по разминированию, демайнинг Камбоджи и так далее. 3000 квадратных километров за 30 лет разминировано. Но еще примерно половина, 1500, еще не разминировано. Через 30 лет люди продолжают погибать. Потому что особенно в условиях джунглей там тяжелее искать, чем на равнине. И приходится использовать эти маленькие пластмассовые мины. Они часто не реагируют или почти никогда не реагируют на миноискатели. И камбоджийцы придумали использовать дрессированных крыс, как вы знаете, для поиска этих мин. И там среди этих крыс есть даже герои Камбоджи, такие настоящие, которые много мин нашли. Они легенькие. И когда они пробегают по мине, то они реагируют. В отличие от того, когда на нее наступает человек. Тяжелый. Когда я смотрю на это, на все, и когда я перечитываю текст меморандума, который Россия, так называемого меморандума, который Россия с каменным лицом, как будто серьезный документ, а на самом деле издевательский, выставила Украине, мне становится противно. И грустно, и печально. Знаете, какое количество лет еще будут отголоски этой войны, она еще не закончилась. И насчет вот разминирования и борьбы с этими последствиями. У меня в памяти один короткий рассказ моего покойного тестя. Он был артиллеристом во время войны. И молодым парнем. И уже после войны, артиллерия, снаряды. Уже после войны им был приказ принять участие в разминировании территории. Каким образом они должны были действовать? Он не был профессиональным сапером. Огромное количество снарядов. Землянка, какое-то число назначенных людей, по очереди берешь снаряд, заходишь в землянку, ты там один, и деактивируешь его как-то, не разминируешь, вывинчиваешь взрыватель. Короче говоря, обезвреживаешь боеприпас. Ты в землянке один, вся ответственность твоя, землянка надежно защищает от разлета осколков в случае взрыва. Боеприпас. Все понятно. Все понятно. Как вы понимаете, раз он потом стал моим тестем, ему удалось пройти это задание Хорошо. А вот всем ли удалось это задание пройти хорошо? Второй вопрос. Вот так. Война продолжается. В ближайшее время конца ее не предвидится. Берегите себя поэтому и не болтайте лишнего, потому что опричники вокруг как бы вынюхивают и выискивают. Ну и спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, комментите. Это нам интересно, во-первых, читать очень важно. И во-вторых, это позволяет многим узнать о существовании нашего канала. Колокольчики нажимайте. Счастливо.